Василий Маханенко. Смертник из рода Валевских. Книга 9. Глава 1.
«Вы издеваетесь? Зачем вы мне вообще здесь сдались?»
«Твой гнев непонятен, эрцгерцог Валевский. Отныне и впредь кострищ — основа справедливого и беспристрастного суда. Место, стоящее над всеми. Место, имеющее право. Ты желал автономии. Ты ее получил. Причем не только от Заракской империи, но также от светлых и темных земель. Таково решение хаоса. Ни свет, ни скрон не посмеют его оспаривать. Как и ты. Тебе нужно принять этот факт, эрцгерцог Валевский. Отныне мы будем находиться здесь. Желаешь ты того или нет?»
Дознаватель умолк, показывая, что дополнительных комментариев не будет. Представитель темных уселся на темный трон, стоящий по правую сторону от моего, и превратился в неподвижную статую. По левую сторону, но уже на белоснежном троне, находился инквизитор. Этот и вовсе не почтил меня ни одним словом. Инквизитор и дознаватель были двумя сторонами одной сущности, и раз у меня в магическом поле вновь находился золотистый купол защиты, общалась со мной только темная часть хаоса. «Посмотрим, кто что будет оспаривать и принимать», — пробурчал я, даже не думая усаживаться рядом. У меня имелся рабочий кабинет, где я и проводил большую часть времени. Сидеть на троне в окружении двух сильнейших существ этого мира — не самое разумное решение. Шокирующая новость о новых жителях обрушилась на меня по возвращении домой. На этот путь ушло почти 2 недели. Какое-то время мне пришлось оставаться в Аль-Хорезме. Инквизитор превратил дворец падишаха Баезида III в руины. Отголосок хаоса, призванный охранять свет, продемонстрировал свою силу и гнев всему миру. Церковники даже не стали тащить всех обращенных в столицу, настолько их было много. Костры пылали прямо во дворце, уничтожая темных целыми толпами. Хотя костры в столице все же полыхали. За 3 дня через меня прошли все служители света цитадели, включая папу. Инквизитор желал одного — выяснить, есть ли среди людей, имеющих доступ в цитадель, темные или обращенные. Таких оказалось 12 человек, включая руководителя службы снабжения, а также 2 слуг. Все пошли на костер. Но не одними церковниками ограничились костры. Было еще 2 человека, чья душа подверглась очистительному огню. Первый из них — падишах Баезид III, что до последнего не верил, что цитадель решится на такой шаг. Еще бы! Богатейший человек светлых земель! Надежда и опора трона Шурганской империи, и на костер. Как такое только в голову могло прийти? Пришло. Вторым оказался герцог Адаевский. Причем отправил его туда я, лично, своим решением. Главным и, по сути, единственным моим условием по поиску шпионов и предателей среди церковников являлось требование предоставить мне графа Фарди. Папа лично встретился со мной, пытаясь понять логику такого требования и отговорить от опрометчивого поступка. Герцог Адаевский был признан виновным в том, что дочь его стала сосудом скрона и подлежал казни, но я был непреклонен. Граф Фарди должен хранить преданность мне. Церковь Света пошла на уступки. Герцог Адаевский, уже утративший всякую надежду на спасение, был освобожден от стальных наручей, блокирующих магию, выведен из тюремной камеры и даже доставлен на площадь цитадели. В глазах графа вспыхнула надежда на спасение, которая не угасла даже тогда, когда ему сообщили о том, что отныне его судьба целиком и полностью находится в моих руках. Забавно, но я не испытывал ненависти к этому человеку, поэтому не стал с ним играться. Да, граф Фарди мог не уничтожать мою семью, выполняя приказ своего господина, а переселить нас, хотя я не уверен, что отец согласился бы. Мог бы попытаться переселить, сделать вид, но ничего этого не последовало, и случилось то, что случилось. Изменить это уже никто не мог, поэтому я просто отправил графа Фарди на костер. Да, с помощью служителей света, используя их же обвинения, но сделал это лично. Единственное, что принесло мне удовольствие, эмоции, которые менялись в глазах герцога Адаевского. Смотреть на то, как в них угасала надежда, было приятно. Я действительно ощутил, что часть моей семьи была отомщена. Но не вся. Далеко не вся. Так что я вернулся домой, и на меня обрушили ушат ледяной воды. Отныне кострищ является домом для инквизитора и дознавателя. Причем сущности строго-настрого запретили Элеоноре или Алие сообщать мне о происходящем, вплоть до уничтожения. Так что моим беременным женщинам пришлось подчиниться. Портал вновь работал. Инквизитор приказал механоиду активировать арку, и защитник города не посмел противиться воле высшего существа. Это к вопросу о том, кому на самом деле подчиняется механоид. Так в кострище появился дознаватель, но храм Скрона не бросился выяснять отношения с моим городом. Первый понимал границы своих возможностей и связываться с хаосом не желал. С одной стороны, наличие таких гостей было идеальной защитой от горячих голов. С другой, теперь кострищ становился центром паломничества всех обиженных и обездоленных. Всех тех, кто готов был принести в жертву все, что у него есть, чтобы добиться справедливости в том виде, в каком ее видели высшие сущности. Это раньше я думал, что задача инквизитора заключается в охране папы до редком выезде в темные земли. По факту оказалось, что он выступал в качестве мирового судьи, принимая решения по спорным делам. Цена такого рассмотрения была огромной, вплоть до жизни обратившегося, но рассматривались все дела без исключения. Будь то император или самый последний бездомный. Аналогичная ситуация происходила с темными. Дознаватель, когда не бегал по светлым землям и не карал всех налево-направо, занимался приемом и вынесением финального вердикта по спорам между кланами. И сейчас вся эта толпа ринулась в мой город. Мой! Причем без моего на то разрешения. Единственная радость, которая была во всем этом, кроме, конечно же, безопасности, отныне все ресурсы по рассмотрению дел и призыву высшего суда отправлялись не в храм Скрона или Цитадель, а оставались в кострище. Именно это условие позволило мне не взорваться от гнева в первые минуты разговора с дознавателем. Радовало еще и то, что дела рассматривались всего 4 часа в день, причем в специально выделенных для этого помещениях, вне моего дворца. Но то, что мне гостиниц в городе уже не хватает даже до момента стройки, стало кристально ясно. Гусю придется отваливать еще больше золота и делать дополнительные места проживания, причем сразу для всех категорий граждан. Свет великий, дай мне на все сил. Оставив силы в покое, я отправился в свой кабинет. Хотелось просто посидеть в тишине и осмыслить все то, что свалилось на меня за последнее время. Но и здесь не получилось. В коридоре меня перехватила Элеонора. «Макс, мастер Мирам!»
«С ним-то что случилось?» — бессильно вздохнул я.
«Время, Макс. С ним случилось время. Идем». Мирам лежал в кровати посреди самого настоящего хаоса. Повсюду валялись исписанные символами листы бумаги. Причем не один-два. Даже не 10-20, а несколько сотен дорогих листов, что сейчас превратились в измятые или даже порванные клочки бумаги. Бывший рунописец бесился, что у него ничего не получается, вот и вымещал свою злость на ни в чем не повинной бумаге. Старик старался успеть к моменту, когда силы покинут его окончательно, но не сумел справиться с навыком. Писательство оказалось сильнее. Мирам был еще жив. Во всяком случае, дышал. Сипло, с надрывом, через силу, но дышал. Смотреть на старика было довольно страшно. Он походил на высохшую под палящим солнцем мумию. Почерневший, дряблый, беспомощный, с выцветшими, ничего не видящими глазами. Я использовал лечение, желая хоть как-то улучшить состояние, но моя магия провалилась в тело старика, как вода в песок. Элеонора покачала головой. «Бесполезно. Мы приглашали нескольких лекарей. С телом мастера Мирама все хорошо, оно идеально. Насколько может быть идеально тело у 300-летнего человека? Время действия печати заканчивается завтра, и мастера догонят остальные годы. Макс, это нужно заканчивать. Это твой ученик. Сделай правильный шаг».
Он ничего не оставлял? Сообщений, записок?
Ничего. Все 20 дней он сидел в комнате, пытаясь разобраться с навыком. Должна признать, что держался он хорошо, практически не злился, не бесился. Планомерно, шаг за шагом, проверял одну теорию за другой. Зная, что в случае неудачи меня ждет, я бы так не смогла. Заодно это его стоит уважать и подарить свободу. Он ее заслужил».
«Заслужил», — согласился я.
Лезвие из вирмы появилось в моей руке и беспрепятственно вошло в дряблое тело. Мастер Мирам, рунописец, умудрившийся почти 200 лет диктовать свои условия как светлым, так и темным, отправился к Скрону. Ушла эпоха.
«Здесь что-то полезное будет?» Я оглядел комнату.
«Не думаю. Насколько мне известно, навык ему не давался. Совсем».
«Странно», —
нахмурился я и открыл описание писательства. Никаких ограничений в нем не было. Быть писателем мог любой человек, но у Мирама это по какой-то причине не получалось. Нужно думать. Не хотелось бы получить в свое пользование бесполезную штуку. «Ты в Кострич надолго явился?» — спросила Элеонора.
«Хотел бы я тебе сказать, что навсегда, но не стану обманывать», — горько ответил я. «Мне выделили 3 месяца, чтобы уничтожить тех, о ком никто даже понятия не имеет. Нужно готовиться. Кемаль Соренто победил в турнире?»
«Как будто кто-то рассчитывал на иной исход. Безоговорочная и без...»
Элеонора резко умолкла и пригнулась, готовая к схватке. Перед нами примерно в 2 метрах появился 2-метровый кровавый портал, занимая большую часть коридора.
Система безопасности города никак не отреагировала на него, словно совершенно не видела.
«Отходи», — медленно произнес я, делая шаг вперед и загораживая собой управляющую.
«Это мне можно заниматься безумством. Элеоноре такие вещи противопоказаны, даже несмотря на мифриловый доспех».
Прошла секунда, другая. Из портала никто не появился. Ни тварей, ни щупалец, ни еще какой-нибудь невероятной гадости. Просто кровавая пелена, что мерцала посреди коридора. Можно было бы даже сказать, что это галлюцинация, если бы видел ее только я.
«Макс?» — послышался шепот управляющий. «Ни талики страха или ужаса. Годы в разломах сказались на Элеоноре. Она была готова встретить любого неприятеля.
Вот только он все никак не появлялся. Понятия не имею, что это такое и что здесь делает. Я гостей не жду». «Зато они ждут тебя, наследник», — послышался чужой голос.
Причем, как мне показалось, этот голос раздавался прямо у меня в голове.
«Ты это слышала?»
Я повернулся к Элеоноре. «Слышала что?»
«Со мной кто-то говорит. Слышу его, по всей видимости, только я». «Все верно, наследник», — подтвердил все тот же чужой голос. «Тебе стоит войти в портал. Тебе ничего не угрожает. Нам нужно поговорить, причем прямо сейчас, пока ты не наделал глупостей».
Прежде чем я успел сказать хоть слово и предупредить управляющую о том, что покидаю Кострич, портал в мгновение ока оказался даже не рядом со мной. Во мне. Пространство поплыло, чтобы оформиться в небольшое помещение. Ни окон, ни дверей. Стены были сделаны из темного необработанного камня, но пещерой назвать пространство у меня язык не поворачивался. Пол и потолок оказались идеально гладкими, словно их выложили из дорогого темного мрамора. Да и необработанный камень выглядел слишком идеально, чтобы верить в то, что природа могла создать такое творение. Откуда брался свет, я так и не понял, но в помещении было светло. А самое главное заключалось в том, что в центре этого творения находилось 2 кресла, и одно из них было уже занято.
«Присаживайся, наследник»,
— приглашающим жестом предложил мне хозяин. Внешне он походил на человека, но по какой-то странной причине оказался полупрозрачным, словно был одного рода со всеми сообщениями или табличками, что возникали передо мной каждый раз, когда я пользовался способностями. Анализ не работал, как и остальные магические камни. Строка состояния вообще вела себя достаточно странно. Практически все пиктограммы на ней посерели и стали неактивны. Лишь личная информация, да несколько настроек говорили о том, что я все еще являюсь темным. Хотя нет, оказалась доступна карта, что во всех доступных масштабах показывало, что я нахожусь в неизвестном месте, где даже при максимальном удалении нет знакомых земель. А также навык «Писатель», тот самый, что так не давался Мираму. Словарь и возможность формирования предложений никуда не делись. Моему собеседнику можно было дать 60 лет. Одет он был по моде высшей аристократии из Аракской империи, что значительно уменьшало возраст, но короткие белоснежные волосы, а также густая белоснежная борода выдавали его. Лицо было мне смутно знакомо, но не более. Я устроился напротив хозяина,